This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями, и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам. И крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет ваша дня. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям.
Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе». Мир вам, друзья мои радиослушатели. Я, Игорь Пустанович, очень рад представить вашему вниманию новый выпуск радиопрограммы «Мир вам».
Следуй со мной.
Мир вам, друзья! Я рад новой встрече с вами. Господь снова дарит нам новый день, новые встречи, новые размышления и откровения своего слова. Слово Библии. Конечно же, все это в главной теме сегодня – депрессия. Говоря о депрессии, мы говорим только касаясь жизни христиан, рожденных свыше, получивших Божий дар спасения. Мы не говорим о людях, не верящих Богу. У них депрессия – это обычное явление. Я прошу вас обратить внимание, что есть люди, верящие Богу, а есть верующие, что Бог есть. Первые доверяют Богу, доверяют свою жизнь, свое настоящее, свое будущее, а также и свое греховное – прошлое доверили Господу, и Он по Своей великой любви и милости взял наше греховное прошлое, освободил нас от него и бросил в пучину, откуда никогда больше не достанет его. Так обещает сам Бог. Но вот вторая категория людей – это люди, верящие в Бога, верят, что Он есть, что приходил Христос на землю, но в то же время не доверяют Богу ни своего настоящего, ни своего будущего, ни своего греховного прошлого. И вот по этой причине они способны так часто впадать в депрессию. Их мучает непрощенное греховное прошлое, им нет покоя в настоящем, и они со страхом смотрят в будущее. Такие люди будто бы идут к Богу, но останавливаются вдали, будто бы идут за Христом, но как-то издали, боясь приблизиться к Нему. Сегодня темой нашей радиопрограммы в рубрике «Христианин и депрессия» – следование за Христом издали. Это путь к депрессии. Но сначала я приведу один небольшой пример из моего детства. Это событие, одно из немногих, сильно врезалось в мою память. И я благодарю моего небесного Отца и земного за это событие или этот урок в моей жизни. Было мне в ту пору где-то 5-6 лет. Я еще не ходил в школу. По какой-то причине я с моим отцом оказались на автобусной остановке. Там было много людей. Я держался за руку моего отца и, как всякий мальчишка, живо интересовался происходящим вокруг. Я не знаю, что тогда меня заинтересовало так сильно, то ли ползающий на земле какой-то жук, то ли пролетавшая мимо стрекоза или бабочка, но я отпустил руку моего отца, перестал держаться за нее. Я не знаю, как это произошло и сколько времени прошло, но помню, что кто-то сказал: «Автобус идет». Люди засуетились, и я тоже понял, что мне нужно приготовиться к посадке. Я поднял руку вверх, ухватился за сильную большую ладонь и стал ждать, когда же начнется посадка в автобус. Автобус подошел к остановке, и некоторые люди, увидев, что это не их маршрут, стали отходить в сторону. Я поднял глаза вверх на моего отца, желая узнать, а наш ли это автобус или нет. И к ужасу своему я увидел, что держусь за руку совершенно другого человека. Этот взрослый человек, за руку которого я держался, не был моим отцом. Да, я держался за такую же мозолистую руку, как и у моего отца. От нее исходило такое же тепло, как и от руки моего родного отца, но эта рука не была рукой моего отца. Мужчина, державший меня за руку, улыбался мне, но это был не мой отец. Это был отец, но не мой. Я с ужасом смотрел на него, не зная, что делать. Слезы заполнили мои глаза, страх сковывал мои ноги, и я смотрел вокруг, желая увидеть, где же мой отец, что же произошло. И сквозь слезы я увидел моего отца. Он стоял совсем недалеко и, улыбаясь, смотрел на меня и ожидал увидеть, что я буду делать. Я вырвал свою руку из руки незнакомого мужчины и со слезами бросился к моему родному отцу. Он обнял меня, и я понял, он ни на минуту не оставлял меня. Даже тогда, когда я сам взялся за руку чужого мужчины, мой отец видел это и позволил этому быть, чтобы я получил необходимый урок. Уже прошло полвека с того события, но по сей день я запомнил этот урок, преподанный мне Отцом. Никогда не отпускай руки своего Небесного Отца, иначе погибнешь. Как бы я хотел, чтобы мои дети, вы, мои радиослушатели дорогие, смогли тоже выучить этот урок. Никогда не отталкивай, не оставляй руки своего Небесного Отца, иначе погибнешь. К большому сожалению, сегодня проникло в христианские церкви учение, говорящее, что не страшно, если ты оставил Бога, не страшно, если грешишь. Если Бог предопределил тебя ко спасению, ты никогда не погибнешь, а поэтому, если ты оставил руку Отца Небесного, нет в этом ничего страшного, твой Бог все равно тебя спасет. Да, это правда, что Бог не желает твоей погибели и желает твоего спасения, но в Евангелии написано, что вкусивших или познавших благого глагола Божия невозможно обновлять покаянием, когда снова они ругаются ему. То есть речь идет о взрослых христианах, получивших познание истины Божией. Здесь не идет речь о тех, кто еще младенцы. Наш Бог – это Бог ненасилия. Бог, уважающий свободу личности каждого человека и дающий право выбора каждому человеку, наш Господь приглашает прийти к Нему за спасением, но никого не заставляет это делать. Наш Господь предлагает сделать выбор самому человеку, следовать за Христом и иметь спасение, или следовать за сатаной и приобрести то, что приготовлено дьяволу и всем его последователям. Выбор, дорогой мой радиослушатель, только за тобой. Ты делаешь этот выбор. Только два варианта, и ты должен сделать выбор. Первый – за Христом и со Христом, или без Христа. И помни, следовать за Христом издали – это то же, что оказаться без Христа. Читатели Библии, наверное, вспомнили уже со страниц, написанных евангелистами, кто же следовал за Христом издали и в каком положении этот последователь оказался. Вот там, на автобусной остановке, пятилетний малыш взялся за руку чужого мужчины. Но этот мужчина не был его отец. Давайте поймем, что как только мы вытянули свою руку из руки Божией, мы оттолкнули отцовскую теплоту, заботу отцовскую нашего Отца Небесного, оттолкнули защиту нашего Небесного Отца, и мы должны понимать это. Ведь мы взрослые люди, мы не пятилетние, не смышленыши. Я не помню, но думаю, что после того пережитого стресса, после слез, я, наверное, как и все дети, еще долго всхлипывал, глотая слезы. Но урок я выучил. Говорят, что лучше учиться на чужих ошибках. Так поступают мудрые, умные люди. И только глупец отвергает наставления. Я верю, что сегодня среди моих слушателей нет глупцов. И те примеры, которые мы рассмотрим в нашей радиопрограмме сегодня, помогут мне и вам, как мудрым людям, сделать соответствующие выводы, глядя на ошибки других. И мы продолжим эту тему после песни.
Предки в народной памяти оставляли следы и штрихи жизни, летопись, дети, правнуки до последней прочтут строки. Отцы, матери, добра наставники, такие в жизни вы следы оставили в сердцах детей, в сердцах детей. Дни тревожные, в дни суетные, наш беспечный 20-й век. Будем помнить слова заветные, мы для мира и соли свет. Отцы и матери, добра наставники, какие в жизни вы следы оставили сердцах детей, сердцах детей. Держать ответ в книге вечности все откроется, мы увидим там личный след. Отцы и матери, добра наставники, какие в жизни вы следы оставили сердцах детей, сердцах детей. Отцы и матери, добра наставники, какие в жизни вы следы оставили сердцах детей, сердцах детей.
Евангелист Матфей, описывая последние часы земной жизни Иисуса Христа, для какой-то цели отводит наш взгляд в сторону от Христа и пишет следующие слова. «Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец». Я прочитал этот текст из 26 главы Евангелия от Матфея. Вообще-то, в этой главе Матфей показывает нам Петра несколько раз, и каждый раз Петр выглядит очень нехорошо. Сначала Петр унижает своих братьев, затем спокойно спит в Гефсиманском саду, когда он должен был молиться. Дальше он отрекается от Христа. И вот этот текст, на который я хочу обратить ваше внимание. «Петр же следовал за ним, за Христом, издали, до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец». Петр следовал издали за Христом. Как так может быть и что это значит следовать издали? Петр более 3 лет ходил со Христом, учился у Христа, но вот теперь следует за Христом издали. Конечно же, можно этот вопрос задать евангелисту Матфею. Скажи, Матфей, зачем ты записал это? Не лучше ли было такой неприглядный факт из жизни будущего апостола скрыть? А ты на весь мир, на все века вот так написал о нем. Скажи, Матфей, зачем ты это сделал? Может, у тебя с Петром какие-то личные счеты? Я думаю, что Матфей, как исполненный Духом Божьим служитель, показал бы своим перстом на небо и сказал: «Этот вопрос не ко мне. Так меня научил написать Дух Святой». А почему это нужно было написать, спросите у него. Почему нужно было написать о том, как Петр тонул, когда Господь повелел ему идти по воде? Почему или для чего Духом Святым оставлены описания негативных фактов из жизни апостола Петра? А вернее, будет сказать, для кого? Именно для кого записаны все эти истории из жизни Петра? Ответ ясен сегодня для нас, христиан. Все это записано для нас, друзья. Дух Святой позаботился о том, чтобы мы имели слово наставления и слово предостережения, как не оказаться в той ситуации, в которой оказался Петр. Какое начало, какие признаки и какой конец. Итак, страница Евангелия открывает нам, что Петр следовал за Христом издали. о чем Дух Святой хочет сказать нам, жителям 21-го столетия, этим словом. В послании к евреям мы находим еще одно употребление этого слова «издали». Вот послушайте, я читаю из 11 главы с 13 стиха. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели онные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, по причине того, что они были издали, они не получили обетований». Эти ветхозаветные люди не получили обетований, потому что были на определенном расстоянии во времени от Христа. Петр, следуя за Христом, на определенном расстоянии не мог получить, да-да, друзья мои, он не мог получить обетований, которые обещал Иисус Христос по той причине, что следовал издали. Издали – это значит, что между двумя рассматриваемыми предметами существует некое расстояние. И это расстояние, эта дистанция – это как раз то, что разделяет. И что самое страшное, что в этом разделяющем пространстве есть что-то, что способно разделять. В случае с ветхозаветными жителями это было время. В случае с Петром это мог быть страх, могли быть воины, могли быть другие люди. И Петр, хотя и следовал за Христом, но издали. Но на этом не кончается история Петра. Написано, что Петр следовал за Христом издали, а когда пришли во двор первосвященника, где должны были судить Христа, Петр сел, знаете где? Среди служителей, среди тех, кто искал обвинений на Христа и даже лжесвидетельства. Среди них сидел Петр. Друзья мои радиослушатели, священные строки Евангелия на примере ученика Иисуса Христа Петра предупреждают нас, что для того, чтобы оказаться среди врагов Христа, нужно совсем мало, совсем немного. Сначала свысока смотреть на своих братьев. Вот, мол, они слабаки, а я никогда не отрекусь от тебя, Христос. Затем всего-то поспать. Не пободрствовать, когда нужно было бы помолиться, а дальше разрешить чему-либо стать между мной и Христом и следовать за Христом издали. Следуя за Христом издали, непременно окажешься далеко от Христа, в противоположной стороне, а там и отречение станет обычным явлением. История это доказывает. И придет в твою жизнь депрессия, как она пришла в жизнь Петра. Горько заплакал Петр. И только по великой милости Божьей Бог обратил внимание на Петра. По воскресении Христа ангел Божий, явившийся женщинам, пришедшим ко гробу, говорит, чтобы позвали учеников, их ожидает Христос в Галилее, и особо назвал имя Петра. «Скажите также и Петру, что Христос предваряет учеников и его, Петра, в Галилее». Петру было особое приглашение. Петр нуждался в особом приглашении, потому что по причине своего следования издали, по причине своего отречения он попал в очень тяжелое положение, которое вообще-то можно назвать депрессией. Путь Петра – это путь многих христиан на протяжении всей христианской истории. Это путь не только отдельных людей, позволявших себе следовать за Христом издали, позволявшим различным обстоятельствам, интересам и даже, можно сказать, что служением увеличивать дистанцию в следовании за Христом. Не всегда страх, как у Петра, является причиной того, что следует за Христом издали. Позвольте мне привести одну историю из Ветхого Завета. Еврейский народ вышел из Египта, идут по пустыне. Бог идет вместе с ними, но вместе с евреями вышли и люди из других народностей. Их называли пришельцами. Эта история записана в книге «Чисел», и я прочитаю маленький отрывок о том событии. Послушайте. «Пришельцы между ними, между евреями, стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали и говорили: «Кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок, а ныне душа наша изнывает. Ничего нет, только манна в глазах наших». Первыми стали проявлять прихоти пришельцы. А теперь, друзья мои, вспомните, кто проявляет прихоти в наших церквях. Да здесь только проповедь, да минорное пение. Дорогие святые христиане, Бог дал нам слово проповеди. Духовные песнопения и стихи, коленопреклоненные молитвы, благоговения, посредством которых наши отцы и деды прошли через суровые испытания и устояли в вере. Но сегодняшние пришельцы проявляют прихоти. Вот мы помним, у нас там были рукоплескания, давай и в церкви, пляски были, давай и в богослужение введем, вот там у нас были группы для подогревания зрителей, давай введем группы прославления и в церковь, и со всей мирской атрибутикой. И не замечают современные Петры, Иваны, Николаи, как сами уже уходят и следуют за Христом, но уже издали, и церкви их тоже на далекой дистанции уже идут за Христом. И так хочется спросить: Самуилы, вы где? Церковь Христова основана Господом для того, чтобы проповедовать Христа. Она не создана, чтобы управлять странами, она не создана, чтобы входить в парламенты, она не предназначена, чтобы создавать заводы, колхозы, кооперативы, общеобразовательные школы, больницы. Кесарь должен делать свое дело, а Бог и Божьи свое. Сейчас, дорогие радиослушатели, я хочу пригласить вас пройти по страницам истории. Истории уже не так далекой от нас. Нас разделяет всего только около сотни лет. Я предлагаю вам послушать брата Сенченко. Он уже много лет занимается историей евангельского братства в нашей стране. Я понимаю, что запись, сделанная много лет тому назад, не имеет высокого качества. Но то, о чем говорит брат Сенченко, оно актуально особенно сегодня. Оно актуально и в Америке, оно актуально и в России, и в Белоруссии, и в Украине, и во многих других странах. Везде, где есть церковь Иисуса Христа. А там, где есть церковь, на нее всегда восстает дьявол.
Следуй за мной, когда море бушует. Следуй за мной, когда тьма торжествует. Следуй за мной через стерни шипы. Следуй, лишь следуй. Всюду. Пусть ненавидят и гонят все люди, силу черпай, подражай лишь мне. Следуй, лишь следуй. Подражай лишь мне, следуй, лишь следуй за мной. Следуй, когда не поймут тебя, братья. Им с любовью откроешь объятья, ты посмотри на пройденный мной путь. Следуй, лишь следуй за мной. Ты посмотри на пройденный мной путь. Следуй, лишь следуй.
Откроем Евангелие от Иоанна 14 главу, прочитаем стихи 4, 5 и 6. «А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь». Кончались 3 года ученичества, теперь Господу уходить. И Он все им сказал, что должно было быть сказано. Все, что Отец ему слово дал, он сказал. И теперь, говорит, я ухожу, вы уже путь знаете. И я пробую уразуметь огорчение сердца Господа, что Фома говорит: а как можем знать путь? Ну, учили же 3,5 года. И Господь ему говорит: я сам этот путь. Вот где я, там ваш путь. Где меня нету, там не ходите. Много можно привести вот пример из 28 глав Деяния апостолов. Не застой был. Не какая-то побочная занятость церкви. Такое свежее веяние, дыхание силы духовной, жизни полноты духовной. И идут, и церковь растет, и церкви каются, созидаются, апостолы продолжают рукополагать служителей. Вот это путь, то, что говорил Господь Иисус Христос. Я буду вашим путем. Вот смотрите, как я иду вот по книге Деяний апостолов, обнимая где-то отрезок примерно 35 лет, как я прошел? Вот это ваш путь. Да не будет у вас других путей пред лицем моим никогда. И так хочется провести примеров из истории. 1-е 400-летие, период до императора Константина, до 325 года, в городе Никея собрались епископы, как мы говорим, служители. И на этом соборе председательствовал император Константин, который не был даже покаянным и крещенным. Он руководил служителями, которые возглавляли церкви почти по всей империи его, такой огромной. Как это могло произойти? 1-е 300-летие, 10 периодов гонений. Церковь прошла благополучно. И вот что произошло в церкви в то время, что она сказала в своем сердце: не хочу страдать, жить хочу. Вот после 1917 года, когда сменили царскую власть так называемым социалистическим строем, и пообещали баптистам и евангелистам, говорили: теперь забудьте гонение царские, там 30 лет период, когда победоносцы вас гонял. Теперь давайте вместе сейчас построим материальную базу для детей ваших и наших. Потом мы, коммунисты, пойдем на наше партсобрание, а вы, баптисты, на ваше собрание. Мы вам обещаем, что мы никогда вас пальцем не тронем. И поверили. Будем готовиться не к гонениям, но будем создавать материальную базу и верить в обещанную нам свободу. Друзья дорогие, отложили крест в сторону, образно говоря, взяли за лопаты.
В те годы, вот после революции, гражданская война, разруха, голодовка была. Нужда была, братья и сестры, сильнейшая. Что делать? Ну, конечно, каждый же что мог, то и делал, лишь бы как бы то прокормить семью. Но вот листаем документы тех годов, предложение правительства советского. Бонч Броевич пишет про Хану к другим общинам: вы такие сплоченные, вы такие единодушные, вы так нужны нам для созидания нового общества. Не возьмете ли вы земли бывших помещиков? Ну, помещика не расстреляли. Остались же здания, земля, оборудование, инвентарь. Возьмем. Сколько возьмете? Ну, брали кто сколько мог, кто столько мог осилить. Ну, вот так, братья и сестры, начался 18-й год. Брали землю, преуспевали. Да, работать надо, Писание повелевает. чтобы был хлеб в доме и уделить нуждающимся. Это закон неизменный на века. Но бодрствовать в этом вопросе нужно обязательно. Есть такое пение, чему Господь любил древнюю Вифанию. Круг друзей там близких жил, как-то там жили по Писанию. И я помню, когда я показывал, мы пели это пение, оно мне так нравилось. Вифания такая покаянная, вот, церковь, но чего ее не любить, и Бог любит, и я ее люблю. А когда раскопали историю, когда Прохан организовал первую сельскохозяйственную коммуну, он назвал ее Вифания. Обобщил все. Земли, здания, средства производства, жили общежитием, кушали в одной столовой, и им там выдавали одежду. Все было общее. Полная коммуна, или коммунистическая, или как. И когда к Прохану приехал, посмотрел, что дела идут хорошо, они преуспевают, даже всех бедных вокруг кормят. Он написал вот это пение, посвященное первой коммуне Вифания. И сказал, что Христос там будет жить. Правильно ли это? Ну да, хлеб наш насущный, и работать своими руками, да, это в Писании написано. Но правильно ли называть вот эти дела священными именами, то есть брать елей, который помазывает только святилище, и начинать помазывать свои сельскохозяйственные программы? Можно ли так делать? Писание так не разрешает. Можно ли воспевать и потом еще говорить, что здесь будет жить Христос? Стоит знак вопросом за знаком вопроса. Что происходило? И вот когда увлеклись этим, и потом Проханов пошел дальше, мы же с вами вспоминали, хотел строить город Солнца. Целое поселение до самого туда Владивостока расписали программу и выбрали места, будут жить верующие. И вот он сделал поездку по Сибири, вернулся и написал стихотворение «Сибирь». «За тебя в цепях молились, в рудниках твоих томились, новая Сибирь восстанет, и в ней будет жить Христос». Оно так как стихотворение звучит хорошо, даже так приятно как-то выучить, рассказать. Но, братья и сестры, написало то это стихотворение когда? После того, как расчертил сельскохозяйственные христианские коммуны, после того написал это стихотворение. Значит, в этой сельскохозяйственной Сибири будет жить Христос. Братья и сестры, что у вас поднимается огромнейший знак вопроса? Можно ли так вообще рассуждать? Можно ли так рассуждать? Не взыщет ли Господь за это? Книга Левит, 21 глава, 10 стих. «Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазание, и который освящен, чтобы облачаться священной одеждой, не должен умножать головы свои, раздирать одежд своих. И от святилища он не должен отходить и бесчестить святилище Бога своего, ибо освящение елеем помазание Бога его на нем». Или берем книгу «Исход 30 главу, последние стихи. «Состав мира помазания, помажь скинью, стол, жертвенник, Аарона и сынов. Тела прочих людей не должен помазать им, и по составу его не делайте подобного ему, оно святыня, святыня должен быть у вас. Кто составит подобное ему, или кто помажет им постороннего, тот истребится из народа своего». Братья и сестры, суровое предупреждение. Священник, при святилище будь, даже за ворота не выйди. Там мне интересно, что там происходит, это не твое дело. Вот здесь, где ты поставлен у жертвенника, исповедание грехов, хлеб Господень разделяй, свет Господень, благоухание, это твое занятие. Там высокий забор. Что там за забором происходит? Там Господь дальше свои пути и планы. Ты будь здесь, где тебя поставили, не выходи. Даже не полюбопытствуй, что там происходит. Но если уже получилось, что в своих планах дошел до того, что ты пошел помазывать елеем, взыщет Господь. Причем очень строго взыщет. Пришло время 30-х годов, и так вот вспомните, наши дедушки рассказывали, все, что собирали верующие трудом и потом день и ночь, все перешло в колхозы. А верующие? Аресты, расстрелы, ссылки. А что произошло в 20-30-е годы, вот не дает покоя вопрос. Что произошло с верующими? Куда они потянулись? Почему вот эта дистанция так сократилась, что вот читая программы Проханова, 1923 год, съезд, Проханов выдвигает программу из 12 пунктов. Развивать литературу, скульптуру, архитектуру, живопись, достигать всем высшего образования. Читай пункт за пунктом, пункт за пунктом. Братья и сестры, не могу понять. В 23-м году приняли военный вопрос. Сейчас начнут арестовывать братьев. Через несколько лет их будут расстреливать за военный вопрос. Какая скульптура? Кому она нужна?
Как вы оторвались от понимания реально, где вы сегодня находитесь, и от того, что вам померещилось, и вы тянетесь, высшее образование, сейчас инженера нам нужны, потому что агротехнический комплекс, и там специалисты, пошло. Братья и сестры, это 23-й год, а 26-й это было конец обоих съездов. На военном вопросе поломали оба съезда, оба союза, и больше съездов не было. Дальше начались плач, аресты, расстрелы и трагедии. По вине братьев расстреливали братьев. Беда была полнейшая. Вот не понят, где находились, в какой реальности, что нужно было остановиться, плакать, исповедоваться и просить от Господа отойти на ту дистанцию от мира, на которую вас Бог поставил, когда избрал вас своим святым обособленным народом. Куда вы потянули руки в мир, и мир потянул к вам руку, и вы друг другу потянули вот эти руки. Братья и сестры, Господь спросил за это. Что вызывает сегодня тревогу, когда мы посмотрим друг на друга, на наши занятия, на наши влечения? Если бы в нынешних условиях нашей жизни мир этот протянул бы нам руки благоволения, значит, в опасности наша духовная жизнь. Мир не идет на нас войною, а протягивает руку благоволения. С нами что-то не в порядке. А в сегодняшние дни, если порассудить, что мы еще в некоторых случаях мы к миру протянем руку. Он протянул руку, и мы тоже к нему тянем. И такое с улыбкой на рукопожатие. Братья и сестры, с нами точно что-то не все в порядке.
Какой бы мы с вами ни взяли период инквизиции, или позже, или еще позже, всегда, когда церковь соединялась с государством, вставало сильнейшее искушение. Церковь простирала руку государственному мечу и наказывала инакомыслящих. Все 2000 лет так было. Не нужно быть детьми умом, чтобы говорить, что нет, сейчас уже так не будет. Ну, это до сих пор было, но сейчас так не будет. Друзья дорогие, не имеем права быть детьми умом. Мы имеем ум Христов, Христа, страдающего от этого мира. Я понимаю, молодежь как-то может нам сказать отцам уже, у которых белая голова, братья, ну не тревожьтесь, не преувеличивайте, все пройдет, все будет хорошо. А нам хочется ответить молодежи, не будьте дети умом. Какое серьезное время мы с вами входим. Вы пробуете мыслить так, а мы мыслим иначе. Я мог бы даже сказать, дорогие мои, если бы вы могли понять, какое противостояние сегодня на духовном фронте. Если где-то что-то меняется в политике, в обществе, экономические перемены, идеология меняется. Друзья дорогие, за всем этим стоит духовная подоплека. И когда немножко откопаешь, раскапаешь эту духовную подоплеку, она вся направлена на святилище, на разрушение его. И так мы с вами должны понимать, уже не быть детьми умом, быть уже взрослыми. Как бы дал нам с вами Господь вот это последнее время ходить с трепетом пред Господом Богом нашим. Как нам с вами выжить, как нам с вами спастись в это последнее время? Только сохранить наше святилище, служение священства нашего. Пусть Господь окажет нам с вами в этом милость каждому из нас.
Сердце сжимает.
История – это учебник, по которому учатся умные люди. Для нас история сегодня показывает, как легко отдалиться от Христа и следовать за Ним издали. Но следуя за Христом издали, нетрудно оказаться в стане врагов. Так произошло с апостолом Петром. Дьявол часто использует хитрость фермеров. Фермер бросает по дороге горох. И животное, похрюкивая от удовольствия, пожирает одну горошину за другой, не замечает, как проходит на бойню. И там прекращаются бесплатные сладкие горошины, но и дверь назад уже тоже закрыта. Не знаю, как вам, дорогие мои радиослушатели, но мой слух режут слова «кооператив при церкви» или «мастерская при церкви». Но мы же знаем, что церковь – это тело Господа, и представьте, как это звучит. Кооператив при теле Господнем. Курсы кройки и житья при теле Господнем. Общеобразовательная школа при теле Господнем. Сладкие горошины, подобранные на дороге, и христиане оказались вдали от Христа, не видя последствий. Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились». Замечаете ли вы, что коринфяне настолько отошли от Христа, что им снова нужно было напоминать Евангелие? Они так далеко отошли от Христа, что уже забыли Евангелие, и им нужно его напоминать. Многие современные церкви следуют за Христом издали, по причине отступления от истины. В книге пророка Захарии вы найдете интересный текст. Я читаю из 6 главы, с 12 стиха начинаю. «И скажи ему, так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему Отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господен. Он создаст храм Господен и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем, будет священником на престоле своем». И далее читаю со стиха 15. «И издали придут и примут участие в построении храма Господня, и вы узнаете, что Господь Саваоф послал меня к вам, и это будет, если вы усердно будете слушаться гласа Бога вашего. И придут издали». Такое пророчество было через пророка Захарию. «И придут издали, станут рядом в строительстве храма Христова, церкви». Для того, чтобы быть участником строительства истинного храма Господня, истинной церкви, необходимо не издали следовать за Христом, а издали прийти и стать рядом. Христос – краеугольный камень, а мы сами, как живые камни, устрояющие дом духовный. Мы должны быть рядом, а не на дистанции. Не издали следовать за Христом. Наша радиопрограмма заканчивается. И я хочу тебе, мой дорогой христианин, оставить один вопрос. Как ты следуешь за Иисусом? Может быть, тоже издали?
Вдали от Бога я блуждал, теперь силы расточал, Отец, иду домой, иду домой, иду домой, в чудный твой покой.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустынович. До встречи, друзья!
Я исследовал жизнь и пытался понять ее смысл. Я стремился к мечте, ставя цель в оправдании средства. И придя в никуда, понял вдруг очень ценную мысль. Сколько б я ни достиг, все равно будет больше хотеться. Я не видел пустыни безлюднее, чем города. Не встречал одиночества больше, чем между своими. Я понял тогда, не изменится мир никогда, пока люди не преобразимся душой изнутри мы. В суете год за годом вращается глобус земной. В череде срочных дел, окончание которых могила. Плач за смехом, затишье пред бурей, мир перед войной. Суета, скольких заживо ты схоронила. За внезапными взлетами часто таится провал, и падению предшествуют бурные аплодисменты. Знаешь, дело не в том, как уверенно ты стартовал. Дело в том, сможешь ли продержаться до финишной ленты. Каменный храм, и молясь, и крестясь, и постясь, все же в Бога не верят. Атеисты при жизни, а как умирать сразу в рай? Полагают надежды свои на суетные вещи. Лишь растаяв журавлик, мечты в синеве пропадет. Из рук ускользнет материального счастья синица. Вот тогда и поймешь, что только Господь единственный, кому стоит стремиться. Лишь растаяв журавлик, мечты в синеве пропадет. Из рук ускользнет материального счастья синица. Вот тогда и поймешь, что только Господь единственный, кому стоит стремиться. Единственный, кому стоит стремиться. Единственный, кому стоит стремиться.